«Жизнь после онкологии». Авторский проект Елены Новиковой по мотивам ее книги «Буду жить. Как победить рак». Справляемся с болезнью. Познаем Бога, себя и свое место в мире.
Добрый день, друзья! С вами в эфире сегодня Эльвира Чепенко и Елена Новикова. Привет, Лена!
Привет, Эля! Очень рада тебя видеть и радиослушателей тоже.
Друзья, мы начинаем новый цикл передач в рамках проекта «Формула семьи», но мы его отдельно выделили. Мы будем говорить про, как вы поняли из названия, «Жизнь после онкологии». И Лена здесь главная героиня, потому что она пережила все это на себе, это колоссальный опыт, она выпустила об этом книгу. Вот мы решили сделать такие эфиры, рассказать людям, помочь им, потому что не все могут справиться, перенести этот груз, потому что это достаточно тяжелые вещи, мы все с вами это понимаем. И вот сегодня, друзья, у нас первый эфир. Тема эфира у нас называется так. «У меня рак. Диагноз – это не приговор». Мы сегодня будем говорить о первых чувствах, о реакциях, которые возникают, когда ты приходишь к врачу и узнаешь, что вот это все происходит. Но на самом деле, я тут не эксперт, и я даже не знаю, можно ли тут сказать «слава Богу», вот, но в любом случае Лена все расскажет сегодня, поэтому пишите, друзья, ваши вопросы. И если вы находитесь в такой ситуации, или там ваши близкие, пожалуйста, задавайте комментарии, не стесняйтесь, мы постараемся ответить, помочь, чем можем. Ну и следите за нашими выпусками, мы будем выходить регулярно, каждую среду в 14:00, и поэтапно смотреть, справляться, решать все эти вопросы и исследовать книги, о которой Лена тоже чуть попозже расскажет. Но сейчас, Лена, давай представим тебя. Расскажи, пожалуйста, о себе и свою историю. Будем рады услышать.
Еще раз всем привет. И с чего хочется начать? Что в тот период, меня уже представили, я Елена Новикова, музыкант, автор этой книги и автор песен. Но в то время мне было 26 лет, когда этот диагноз обнаружили, и я вообще, у меня такая жизнь интересная, все активное в работе, активное в служении, и тут, опа, вот этот диагноз для меня было прям как резкое торможение, как будто я увидела эту финишную черту, потому что для меня рак звучало как смерть, ну, то есть равно смерть, то есть, наверное, книги, или фильмы какие-то, где что-либо говорилось о раке, они вели вот к такому печальному исходу. И я думала, ну все, как бы я еще ничего не успела сделать, мечтаю, жизнь там только в гору идет. И тут такая резкая остановка. И потом, конечно, год ушел на лечение. Я вот из-за того, что была молодая, они сказали: хоть у вас там вроде бы первая стадия рака, это попозже я там расскажу, как я до этого дошла, но раз вы молодая, у вас организм пышет вообще силами, гормонами, мы вас полечим конкретно. Была одна операция, потом другая, потом лучевая терапия, химиотерапия полгода, 6 курсов. То есть я пережила прям весь спектр лечения, еще 5 лет потом была гормонотерапия. Поэтому, конечно, вот все узнавая, это сначала был, естественно, шок, но потом я училась с каждым новым этапом справляться с какими-то ограничениями, с какими-то новыми вызовами, вот, со страхами. И после уже лечения, спустя года, по-моему, 3-4 вот этого периода, год длилось это все, и я написала книгу. И тоже сегодня расскажем, что за, как эта идея ко мне пришла. Написала книгу, чтобы поддержать других людей, кто то же самое проходит. Потому что я болела тогда, когда интернета, ну, такого не было быстрого, да, и наполненного информацией. И, конечно, там мы узнавали по крупицам какие-то вещи. Эта книга поможет, ну, пережить свою боль тем, кто сейчас болеет. И поможет людям близким, да, поможет узнать, да, как помогать человеку, когда можете его не трогать, или чем его поддержать, какими словами, и тоже понять, что он там внутри переживает.
Сложный вопрос, но даст ли эта книга надежду?
Да, Да, надежда обретается. Это я из обратной связи знаю. То, что люди читали, даже те, кто не болел вообще, да, ничем, они просто смотрели на свои проблемы гораздо, ну, проще, так сказать. Они поняли, ну, по сравнению с такой проблемой, когда жизнь и вообще можно все потерять, да, и они смотрят, а, так квартиру, если что, найдем, работу новую найдем, все остальное решается, а вот по здоровью, когда проблемы, это посложнее. Да, надежда есть всегда, так что будем в эфирах тоже постепенно доходить до этого итога.
Друзья, вот Лена, я не знаю, слово эксперт уместно здесь произносить, но тем не менее, человек с громадным опытом, да, действительно эксперт в этой сфере. Мы радостные и веселые, потому что, как Лена сказала мне до эфира, я спрашивала, говорю, Лен, как тебе представить? Она говорит, знаешь, а представь меня как человек, который радуется и улыбается, несмотря вообще ни на какие проблемы, ни на что. И мне кажется, хороший тон мы задали вот эти эфиры проводить в улыбке, в радости, ну, потому что горести и так хватает, особенно связанной с этой темой. Вот, поэтому не ждите от нас слез, друзья, будем сегодня много улыбаться. Давайте тогда начнем с самого начала. Лена, расскажи, вот 26 лет, ты узнаешь этот диагноз, как это случилось и твои вот первые чувства?
Ну, обнаружила я шарик в груди совсем нечаянно. Я как бы не ходила там по врачам регулярно, я просто думаю, что это там болит, причем не сам этот шарик, а что-то там сбоку болит. Я так пощупала, думаю, а это что такое? Показала мужу, он такой говорит, ну, наверное, надо к врачу. Ну, я поняла, что это что-то уже нехорошее, чтобы прям замалчивать, как бы делать вид, что этого нет. Меня сначала направили к гинекологу, к женскому врачу. Она такая думала, что она эксперт. Она говорит, ой, точно не рак. Ну, на всякий случай отправлю вас к маммологу. Это уже специалист по молочной железе. И там уже мне сделали пункцию. Там сделали маммографию, то есть снимки, вот эти, да, рентгенные специальные. И уже на следующий... Нет, в этот же день мне много разных тестов провели. Думаю, что-то меня так долго держат. Как-то кого-то там быстро отпускают, а меня еще перепроверка. Я, конечно, уже начала там волноваться, думаю, ой. И тут она приглашает меня в кабинет, врач, и говорит, такое лицо, конечно, скорбное очень, и говорит, девушка, ну, ваша опухоль похожа на рак. Ну, как-то так аккуратно, похоже, говорит... Я говорю так, а я такая, как будто смелая, такая, да ладно, да вы что, не может быть, как бы, ну, такая... еще какой-то на энергии, на адреналине, наверное. Она, ну, давайте перепроверим, я вас направлю в онкоцентр, там еще раз эти стеклышки проверят и сделают там свои анализы. Я так, ну, хорошо, там типа дали мне куда пойти, в какой кабинет. А вот вышла на улицу, когда уже никого там нету, да, и не надо ни перед кем вот это геройствовать, звоню мужу, слышу его голос, и все, у меня просто все замерло, я как бы как в землю провалилась. Он говорит, алло, там, Лена, как дела? А я вообще не могу сказать ни слова. Я думаю, как я это сейчас произнесу вообще? Для меня вот этот шок, момент шока настал, когда я вот с Виталиком пыталась поговорить, вернее, он со мной говорил, а я торможу. Вот как раз-таки вот это ощущение, что мир замер, вернее, я замерла, а мир вокруг такие, кто-то ходит, кто-то там общается, слушает музыку, хохочет, а я все, я потерялась, короче. И я так, Виталик там, они говорят, что, ну, похоже, что это рак, вот, ну, заплакала, и вот это вот пролилось, вот этот шок первый. А мы должны были встретиться у друзей вечером и у наших пасторов на то время, и он говорит, ну, давай, Лена, встретимся вечером, и все потом перепроверим, он просто был на репетиции. Все это будет, все хорошо, мало ли что, может, давай не будем сразу расстраиваться. Ну, такой прям раз поддерживал, он прям стал такой, стеной, все, могу опереться. И я так, ну ладно. И приходим, а там домашняя группа, ну, встреча друзей, и я такая на людях раз и переключаюсь. И я вроде нормально, я как бы не говорила пока всем. Я думаю, ну, дождусь, когда все уйдут, и поговорим там лично уже и с Виталиком, и с пасторами. Вот, и держусь там все, и потом мы говорим, я опять у меня так накрывает слезы ручьем, они говорят, Лена, там, ну, нужно все это там пережить, мы будем с тобой рядом, давай молиться, конечно же, что Господь, чтобы Господь помог. Вот, и вот эти первые дни, такую, ну, жизнь на паузе, я не знаю, как это сказать, вот это крушение каких-то надежд, крушение ожиданий. Потому что я-то что думала? Если я, ну, в церкви, я регулярно служу, там, я в нее хожу, я на стороне добра, я, короче, активная такая, вообще песни пою, и раз я на сцене, то у меня просто защита должна быть. Я как будто в скафандре. Ну, я ожидала от Господа, что со мной вообще ничего не может приключиться. И, конечно, в этот момент я там иду проверять анализ. А, давай как раз перейдем на следующий день. Вот это мы помолились. Я иду, и у меня эти мысли все в голове роятся. Господь, ну тебе что, не нужна моя активность в церкви? Я вообще такая там трудяшка. Я там пою, я там всех завожу, репетиции веду. Начинаю перечислять. Как же мне вот из этой активной жизни сейчас выпасть? Вообще, а как мне потерять жизнь? Поначалу я же думала, что ну все, финиш. Вот, прихожу в больницу, закидываю Бога вопросами, но я не даю ему отвечать. Я как бы так кидаю, и не то чтобы слушаю в ответ, там, нет. Я прихожу, они говорят, так, что-то медсестра ваш анализ еще не принесла, давайте вы пойдите сами получите, ну, то есть пляшку и вот этот лист. Ну, я иду, там все так запутано, коридоры, иду, вот как раз вижу надпись на стене, там написано, диагноз – это не приговор. Ну, типа, они, наверное, вдохновляют онкобольных, что не нужно опускать руки. И я так, ой, ну, было бы хорошо, но не знаю, я пока в это не верю до конца. Вот, беру этот листик, а там даже он как-то не спрятанный был, не завернутый. Как бы там прям раз и читаю сразу. Обнаружены злокачественные клетки. Именно прям все напечатано было. Если еще у доктора бывает, так напишет, не поймешь. А тут все напечатано, я так... Ну, все, как бы, ну, подтвердилось. И я такая вспоминаю стих из Библии, что Бог не дает испытания сверх сил. И я так останавливаюсь, говорю, Господь, ну, ты, конечно, думаешь, что я такая сильная? Для меня это, конечно, честь. Ого, но давай вместе с тобой проходить. Я вообще не знаю пока, как это пройти. Для меня вот просто непосильное было, как мне казалось. Вот, я иду. Так, иду, и вообще-то, на самом деле, это нечаянно, что я вот так прочла. Обычно не говорят пациентам о том, что у них рак. Они пытаются вот как-то завуалировать это, как бы родственникам сказать, но не человеку. И тут раз медсестра, ну, вернее, врач говорит, ну, вы уже все знаете, ну, ладно, вам, значит, ну, как бы нечего мне даже объяснять.
А,
вот, да.
А это помогает, то, что пытаются сказать родственникам, а не человеку напрямую? Вот ты бы хотела, чтобы первым узнал, например, твой муж или, может быть, твои родители или близкие, а не ты? Тебе было бы легче?
Ой, ну, я такой человек, мне лучше прямота и ясность. Все-таки, потому что вот когда не договаривают, все равно ты думаешь там про страшное что-нибудь. И даже врачи сейчас пришли к этому выводу, что лучше говорить мягко, понятно, человек все равно будет там переживать этот шок, он пройдет, да, но лучше, чтобы он знал. Иначе вот это вот Санта-Барбара, которая проходит, а он не знает, как-то непонятно, они все шушукаются между собой. А ему ничего не говорят, все будет там хорошо, да ты не волнуйся. Все равно человек чувствует, что что-то серьезное, поэтому сейчас перешли на другой стиль, они все равно, все-таки говорят. Я даже не могу представить, как было бы, если бы иначе, потому что все равно я первая узнавала, и там у родителей звонила, там спрашивала кто-то там от онкологии, там умирал ли в нашей семье, они же там задают вопросы, и мама сначала ответила мне, а потом говорит, я целый день сижу в коматозе в таком, тоже в шоке, как это у Лены рак, как это она спрашивала сейчас, кто-либо у нас болел. Ну, понятно, чувства родителей тоже достаточно сильные, они же дали жизнь человечеку, да, они его вырастили, выносили, да, воспитали, там, все для него делали, и тут этот человечек тоже может умереть, и они, конечно, были... тоже с папой сильно, сильно переживали, естественно. Да.
Возвращаясь к тому твоему рассказу. Так, мне сестра говорит, что вы все знаете, что было дальше.
Да, что было дальше? Она говорит, ну, давайте готовиться к операции. Операцию нужно проводить. Давайте делать анализы. И я думаю, ну вот вдруг все-таки сейчас вот здесь вот анализ делают, а он скажет, что ну, нету там опухоли. Я же надеюсь также, что Господь исцелит вот так вот чудесным образом, ну, как верующий человек, мы же молимся там и с пасторами, и сами с мужем. Вот, думаю, ну когда же вот это будет, когда ее уже не будет? И, ну пока, ну все анализы подтверждали, да, просто чем дальше, тем точнее, что да, да, ну рак надо вырезать, надо вырезать. И я уже с мужем хожу к этим врачам, потому что сама я уже держаться не могу. Меня вот эти черные мысли, они все время там поглощали, особенно когда я одна была. Там, еду в метро, я там все, у меня так, черная туча налетела. Потом еду там, ну, иду куда-то, я опять вот все это кручу в голове.
Тогда можно сразу же, да. Может, какой-то первый совет дать людям, которые это испытывают, не оставаться одним?
Я думаю, можно порекомендовать, конечно, каждый человек там еще по типам, да, все разные, кому-то действительно лучше, чтобы его не трогали. А я поняла, что мне вот с людьми было гораздо легче, я прям переключалась и могла и веселиться даже, вот как-то, я не знаю, что это было, но Господь дал мне утешение, там же в этом стихе также говорится, что дает испытания по силам и дает утешение, чтобы можно это было перенести. И в моем случае как раз вот друзья, поддержка родных, мужа, поддержка церкви, вот они так сплотились вокруг меня, что это было таким мощным утешением. Для меня это прям было и топливом, чтобы ну, жить дальше, чтобы бороться. Прям на крыльях молитвы они проносили меня через все сложные аспекты вот этого лечения в течение года, что вот для меня это очень хорошо сработало. Так что вы посмотрите, ну, каждый пусть поразмыслит, где он может найти эту опору на других. Потому что свои опоры рушатся, думаешь, так я молодая и здоровая. Хопа, нету этой опоры там.
Ты все еще молодая, но уже не здоровая.
Да, я молодая, но я как бы под вопросом вообще тут я живу, и долго ли я буду жить. И, ну, и страх смерти, вот эти моменты, они, конечно, обуревают.
Да. Это вот когда ты как раз одна находилась, да, вот эти все мысли вот давили.
И также я плакала, когда, ну, вечером мужу в плечо утыкаюсь и плакала. Ну да, реву, короче. Но это тоже... Потом-то я узнала, что это естественная реакция психики. Сначала это шок и отрицание, что да нет, у меня не может быть такого, надо перепроверить, вдруг перепутали анализ, короче, нет-нет-нет, это не про меня. Вот, дальше там идет горевание такое прям, из шока в горевание идет, и если как раз проплакаться или как-то, ну как, постепенно принять эту реальность, что все-таки да, вот они факты, вот они справки, вот оно все, да, то вот погоревать и переходит в следующую стадию. Ну, там перечисляют, что и гнев, и злость, и агрессия. Ну, и деятельная фаза такая, что да, там, либо лечиться, ну, и смотря, куда ты эту энергию направишь. Либо ты будешь там всех обвинять вокруг, там, и Господа ж люди обвиняют и говорят, что ну, что же ты вообще сделал, как ты это допустил, это несправедливо. Ну, потому что так, ну, думают люди, ну, и я как сказала, что я думала, как верующая, я ну, под защитой, на земле мне вообще никакого вреда не будет. Как будто я уже на небесах живу, в общем, как будто христианин на острове безопасном. А потом понимаешь, ну, взрослеет мозг, и на своем личном опыте понимаешь, что, а Господь-то в Библии говорит, ребята, ну, вообще придут штормы, придут бури, придут всякие испытания, а дом, который на мне будет стоять, он выстоит. Вот. Это, да.
Вот ты говорила, что у тебя были вопросы Богу, ты их задавала, а обиды не было? Потому что, может быть, потом какое-то такое, знаешь, чувство негодования или обиды. Или если, допустим, оно было, или мысли такие были, как-то вот пришла к этому, о чем ты сейчас сказала, да, что вообще-то Господь сказал, что будут и это, и другое.
Ну, поначалу мне казалось, что я на него не обижаюсь, я больше там и себя винила, что вот Лена там в жизни там, может, накуролесила, может быть, это какие-то там, ну, последствия, хотя никто не знает причину до конца рака, там 11, по-моему, нам причин, ну, называли, перечисляли, Просто это какой-то там стрессовый фактор, который все это, ну, активизирует, эти злокачественные клетки. Они-то у всех есть, но они просто раз и утекают куда-то. У меня как-то они зацепились. Вот. И я думала, что не было обиды, хотя вот сейчас вот вопросы, когда я вспомнила там и в книжке опять перечитала эту часть, ну, в вопросах, мне кажется, сквозит вот это, что «Господь, ну неужели я тебе вот не нужна такая активная? Почему ты выключаешь меня из активной жизни?» Потому что прям напрямую уж идет некая претензия, может быть, я ее так очень мягко, конечно, формулировала Господу, чтобы его не обидеть, но все-таки вот какое-то, ну, негодование, непонимание, я больше как непонимание это называла, но, наверное, если вот быть так вот до конца, да, вот поглубже посмотреть, то там, ну, было такое, что «Господь, я на тебя надеялась, как бы, а ты раз и говоришь, что полежи-ка на кроватке там годик». Ну и знаешь, как сказать, это вот тоже, может, детская такая тема, все на родителя или все на Господа, ну, как мы христиане, да, там мы его дети, все сразу на Господа, что он вообще в ответе там за все, за все, за все. Хотя, ну, жизнь так устроена, что на земле есть все-таки болезни, они касаются и верующих, и неверующих, просто люди думают, ой, как жизнь там несправедлива, что именно так хорошие люди болеют, да, или вот такому человеку это досталось. А тут тоже понимаешь, что жизнь как бы несправедлива. Вот так, если посмотреть в упор, то почему мы ожидаем от нее прям вообще каких-то вот...
Как сказать, наоборот, справедливости как раз.
Да, вот какой-то вот это... Да, или адекватно. Вот хороший человек, ему все хорошее. Там плохое, ему там все плохое. Тут, ну, это, видимо, в конце времен настанет, когда уже Господь наш судья придет и разделит там кому что. И... Реально в Библии написано, что на небесах не будет ни болезней, ни скорби, ни слез, да, а будет вот это вечное блаженство с Господом. А мы его хотим на земле, конечно. Хочется тут этот рай на земле. Вот. А так просто понимаешь, ну, реальность больше осознаешь. А так-то в выдуманном мире своем может быть одно. А тут, ну, я сейчас понимаю, что есть и злое, хоть я вот там настраиваюсь на... улыбку, там, позитив, вижу мир прекрасным, но я знаю, что жизнь сложна, не всегда
а все вот легко. Да. Ты про родителей сказала, давай вернемся к этому моменту. Да. Ага. Каково это сообщать родителям и близким людям? Ну, близкие друзья, как бы, это все равно другая категория, родителям, да, это очень же сложно. Каково это, как выстраивались отношения, какие чувства вы были?
Ну вот первый звонок был из-за того, что прям надо было спросить, да, я думала, может быть, не говорить, чтобы не ранить сильно, да, но доктор сказала, вот вы узнаете у родителей, кто там, бабушки, дедушки, прабабушки, как у вас по линии, ну, наследственное это или нет. И понятно, что пришлось как-то сказать, и они тоже говорят, Лена, ну как все подтвердится, ты скажи, конечно, и я вот, ну, приходилось говорить, и, конечно, это не просто, потому что я переживаю, муж переживает, родители переживают, и я как бы переживаю вот это вот как бы тройное. Но Виталик, он так бодренько прям собирался и черпал силы вообще, видимо, у Господа, что он как бы не страдал прям при мне, да. Он, наоборот, меня поддерживал. Родителям как будто нужна была тоже моя там, не знаю, тоже поддержка, может, утешение какое-то, что не волнуйтесь. А я же, у меня сил нету, у меня что-то ресурс весь куда-то там ушел, так, чтобы прям утешать. Но они, ну, что могли, тоже узнавали, там у них знакомые в онкологическом центре тоже в Ростове работали, они там звонили, тоже переживали. Короче, то, что они могли делать тоже уже в деятельность, когда пошло, поначалу был тоже шок, непонимание, фрустрация, такое модное слово, как сказать, когда... Ну, облом, как говорят, по-простому большой облом, когда случается, ты не ожидаешь. Вот, ну, не просто, потому что я же нервная тоже была. Ну, а мне кажется, они тоже прям на взводе. Так что пытались как-то помогать, да, какими-то рекомендациями. Может, мне какие-то не нравились, мы там немножко бузили друг с дружкой. Но мирно достаточно потом, когда все выяснилось, стратегия там лечения, да, все поняли уже, как мы действуем, и они от себя там помогали нам это пройти. Вот, и я тоже постаралась, ну, старалась рассказывать, успокаивать, чтобы они тоже не волновались.
Да, я поняла. Нет, с родителями вообще тяжело, потому что, мне кажется, иногда ты боишься им сказать, я не знаю, ну, у меня до сих пор, кстати, мне вот сейчас как раз 26 лет, не знаю, чихну при маме, сразу начинается, а это, а то, а пятое, я думаю, боже мой, мне уже, не знаю, 30 лет скоро, я взрослая женщина, а мама, они до конца мамы не остаются. Или бабушке моей 94 года, и вот мы как-то съездили сейчас, да, с мамой, и я вижу, как бабушка заботится о моей маме, и я думаю, боже мой, ну там уже совершенно взрослый, там уже даже намека на молодость нет, ну то есть как бы совершенно взрослые люди, и все равно, как они переживают, как они заботятся, поэтому, наверное, да, для родителям вообще тяжело вот это все переживать, но здорово, что вы справились, вы нашли вот это общее решение, общую стратегию. По поводу лечения, я думаю, что, ну, наверное, вникать... Я не знаю, смотри сама, что ты хочешь рассказать, чем ты хочешь поделиться, потому что понятно, какие эмоции ты испытала, когда ты об этом всем узнала. А вот что дальше, когда ты приняла, когда началось лечение? Какие у тебя были мысли и надежда, как она появилась? Сразу ли она была или как?
Ой, значит, сначала из-за того, что нужно было готовиться к операции и делать всякие анализы побыстрее, и говорили побыстрее, оказалось, что бесплатная очередь, она не такая быстрая. Там могли назначить УЗИ там, через 2 месяца, рентген через 3, что-нибудь еще через полгода. И то есть все равно система там не срабатывает до конца, да, что если хочешь вне очереди побыстрее, надо денежку платить. Потом операция вроде бы бесплатная. Но тоже благодарите хирурга. Там, назвали сумму, для нас вроде такая серьезная в Москве. Мы думаем, так не только, наверное, хирурга, анестезиолога надо, наверное, медсестер надо благодарить. Вроде все бесплатно, но денежки нужны. Вот. Виталик там начал продавать какое-то оборудование музыкальное свое, чтобы у нас вот были денежки. А потом он вспомнил, что у его друга папа онколог, и в Ростове он был 10 лет главным вообще онкологом по этому городу нашему родному. И позвонил ему, и друг говорит, а вы пришлите копии анализов, и мы посмотрим. Ну вот мой папа, говорит, все посмотрит и скажет свое мнение. Мы присылаем, потому что для нас это как новая возможность, а то столько денег хотят с тебя как бы из-за вот этой болезни, тащить, думают, что вот ты мешок с деньгами, давят там на тебя какие-то еще штуки, говорят, быстрее, срочно, а еще вот этот анализ, а это какой-то супергенетический анализ, там, это стоит там $300, это то, я так, а это прям нужно, это что, прям операцию без этого не сделают? Это нужно, операцию все равно сделают, но нужно там, я так думаю, что-то как бы мне не доверяю.
Что-то не то происходит, да?
Я не доверяю этому врачу, у меня прям все так как-то внутри колбасится, но я же боюсь просто отмахнуться от этого человека. Мне же надо все-таки лечиться. И тут, когда вот этот человек, ну, главный врач там, по онкологии, да, говорит, начал как раз успокаивать, хоть говорить конкретные вещи. Лена, не волнуйся, это первая стадия рака, самая легкая, самая излечимая. Место, ну, рак груди, он тоже достаточно легкий, можно сказать, по сравнению там с другими, да. Так что, говорит, приезжайте к нам, тут будет в несколько раз дешевле, ну, какие-то анализы надо платно все равно сдавать, но мы вам обеспечим хороший уход, отличную операцию, у нас классные вообще мастера работают, профессионалы, приезжайте сюда, вообще не выдумывайте. И мы так, о, вот она надежда, и вот, наконец-таки, вот реальные такие вещи, без чтобы страха не нагнать, а наоборот тебя успокоить. И мы такие, ну ладно, сделаем операцию и вернемся. Думали, ну на чуть-чуть поедем, ну месяц максимум. Собрали вещи.
Я уже догадываюсь, что там был далеко не месяц, да?
Да.
Уже так ты намекаешь, что походу все лечение было там, да? Понятно.
Да, вот же все. Но это открывалось все постепенно. А мы жили в Москве в коммунальной квартире. Соседи у нас за стеной были достаточно буйные. И я думаю, вот я лечусь, допустим, после операции, приезжаю в коммуналку. Мне там, наверное, надо там спать или как-то там отдыхать там иногда или что.
Ну, тишина как бы, и покой, в общем.
Да, а тут эти там пригласят друзей, начнут опять там буянить, пить, там драться, орать. И мы как бы просто предположили, что, ой, да нам, наверное, в Ростове будет действительно, ну, за 1000 километров, но там будет спокойнее, там родители, там мой братик, там с семьей, там с женой, да, там онкологи знакомые. Мы покаялись в Ростове в армии спасения, и несколько членов армии спасения, они, женщины, работают медсестрами в этом онкоцентре. То есть получилось, что мы приехали, и нас как под ручки так взяли, все знакомые там показывали, где какие кабинеты, помогали все пройти, проведывали там, ходили нас, потому что они прямо же там работают, и я там лечусь, лежу, да, они там приободрят, принесут мне какую-нибудь открыточку, стих из Библии. Ой, это было... совсем, ну, по-другому. Нам, ну, мне там понравилось, в общем, лечить.
Когда слышу человека, который пережил рак, мне понравилось в больнице, знаете, это дорогого стоит. Вот, мне кажется, бесплатная реклама, да? Я шучу, конечно, но большую роль еще большую сыграла то, что это были все-таки знакомые люди, но тем не менее, да, я и поняла. Если понравилось в больнице, это... Это знаешь, как когда рекомендуют роддома, тоже говорят, вот мне там понравилось. И ты такая уже сразу галочку ставишь. Понятно? Понятно.
Да, хоть ты что-то сложное переживаешь, но хорошие впечатления остаются, да, и воспоминания приятные.
А слушай, а вот по поводу Москвы. Наверное, нужно же какую-то еще, вот знаешь, внутреннюю силу какую-то иметь, чтобы... Я бы назвала это все-таки агрессией, на мой взгляд, врачебной, да, вот такая врачебная. Вот есть акушерская агрессия, раз уж я про роддома заговорила, да, а вот мне тут кажется, что это некоторая такая врачебная агрессия, когда вот так к тебе относятся, я вот сейчас говорю про то, что говорила, в Москве происходит, да. Как этому противостоять? Потому что ты сейчас в таком уязвимом состоянии находишься, вот эмоционально, да, ментально, ты все рухнуло, и тебе сейчас вот такие вещи говорят, и где черпать вот эти силы, эту надежду, что все будет хорошо, мы сейчас поедем в другой город, мы там что-нибудь решим, придумаем, у нас есть куча знакомых, потому что мозг же, он даже не переключается, что у тебя есть, оказывается, знакомый главный онколог другого города. То есть как это действует, как это работает?
Ну, у нас работало, помнишь, я сказала, что мы потом уже с мужем начали ходить к врачам, он мог более трезво задавать вопросы. Я там записывала даже, бывало, что-то в блокнотик, чтобы потом на холодную голову там перечитать. И мы решили таким путем пойти, чтобы спрашивать рекомендации еще других врачей. Mm-hmm. И по ходу, всегда потом по ходу лечения, я собирала информацию из трех, допустим, минимум трех источников, что скажет этот человек, этот и этот. То есть, чтобы взвешенное принять решение, ну, попытаться. Так что муж сначала вот, так сказать, рациональной моей частью был, да, звонил друзьям, вот как раз и у них узнавал, и друг сказал, ну ты что вообще, у меня же папа онколог, да. Потом, конечно, ну в Боге мы все это черпали силы, чтобы как-то все это пережить. Вот, ну я, потому что у меня тогда, конечно, я была гораздо слабее, чем сейчас, в этом плане личностном, да, что не могла там постоять за себя в то время. Вот эта агрессия, как бы, она летит, а я там за себя и слова не могу сказать.
Да, вот. Да, вот я про это состояние.
Да, ну, я думаю, стоит, наверное, настраиваться на беседу заранее, может быть, даже продумывать какие-то вопросы, там, контраргументы какие-то искать. Конечно, ты из-за того, что первый раз все это проходишь, ты вообще не знаешь, что к тебе прилетит, да, и этот авторитет, ну, так давит врача, думает. Хотя, может, это у них специальная тоже тактика, знаешь, чтобы человек не ушел на 3 года, не позабыл о своей болячке, пришел потом через 3 года, допустим, а у него уже все, 4-я стадия, и человек говорит, ну, пожалуйста, помогите, вылечите. Они, видимо, специально вот это вот делают, что быстрее, 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 давай операция. Но я-то ответственный человек, для меня это вообще, получается, как гиперответственность включилась, что срочно, срочно, ну, как бы я же поверила, ну, я и хотела все быстро сделать. Так что вот это знать себя важно, да, что вам поможет, что нет, да, посоветоваться с другими людьми, ходить с подругой, если что, к врачу, или с мужем, ну, с кем вам будет безопасно, комфортно, со всеми еще взвешивать это решение, мы и с пасторами со своими, ну, всегда советовались, потому что мы в служение как раз вошли так активно, они такие клевые лидеры вообще, и мы так вообще спелись, ну, и в буквальном смысле тоже, нам было так хорошо трудиться вместе, как-то вот очень-очень все классно настроилось. И они говорят: ну как это вы уедете? Ой, а может вы у нас будете жить это время, ну, чтобы не в нашей коммуналке. А у них все-таки все равно двое деток, да, у них домашние группы. Они говорят: мы вообще все отменим, лечитесь, только не уезжайте. Но они тоже волновались, как это мы уедем. Это как-то не очень. Но тоже рассказываем, что у нас. Они, допустим, уточняющие вопросы задают, я их в блокнотик опять записываю. Чисто все машинально потом, чтобы спросить опять там врача, опять уточнить эти моменты. Так что я бы так вот рекомендовала заранее продумывать, а потом после все еще раз проверять, перепроверять, спрашивать мнение и с друзьями хотя бы поговорить. Или с тем, кто уже болел. Просто после болезни ко мне как раз обращались люди, которые только узнавали про свой диагноз, да, и спрашивали, что, как делать. Тогда это тоже хорошо. Вот трезвый мозг, допустим, который тоже это прошел, он может как-то успокоить, приободрить, настроить, что надо, кого там, ну, где аргументированное мнение, где не очень. Вот так.
И как раз, раз мы прервали твой рассказ, у нас есть три комментария, поэтому давай почитаем их, да, нам написали. Но тема сложная, я понимаю, что вот с кондачка, знаешь, так человек обычный, может быть, и не будет спрашивать, пока, может, это его не коснет. И тем более ты так увлекательно рассказываешь, что вполне возможно, что все заслушают. Полина нас спрашивает: здравствуйте, к сожалению, не всегда близкие люди могут дать опору. Обычно родные люди говорят, что человек поправится и все будет хорошо, но это не всегда так. О смерти мало кто говорит, и об этом боятся говорить. В принципе, человек остается в итоге один на один с этими мыслями.
Угу. Да. Получается, даже мы что заметили? Я как бы буду и отвечать на вопрос, и продолжать немножко историю, что в онкодиспансере, это онконститут, или я забыла, как это правильно называется, я лежу в палате, ко мне там приходит все время кто-то меня проведывать, там то цветочки принесут, то открытки, то мягкие игрушки. Вот, и санитарка, которая, допустим, убирала комнату, она говорит: ого, что это у вас такая движуха, обычно онкобольных оставляют одних. То есть и люди боятся, ну, близкие тоже боятся, что вот она смерть, кто-то там даже машет ручкой и говорит: ну все, тебе как бы умирать, тогда я пошел своими делами заниматься. Но бывает, что мужчины там бросают женщин, тем более рак груди, это же эстетически еще меняет женщину, да, и он такой, ну, бывает, это очень больная тема, вот, онкологии, да, что больных оставляют одних. Во-первых, близкие, допустим, не знают, как поддержать, да, что сказать, вот, и дежурные фразы хотя бы произносят, что все будет хорошо, там, ты полечишься, хотя мне они тоже помогали, вот такие обычные фразы, которые говорят: да не говорите их там, да. Но если, допустим, у вас сейчас нет в окружении, кто бы вам мог помочь, то есть, оказалось, профессия онкопсихолог, который прям именно в этой теме специалист и эксперт. Вот если меня можно назвать просто бывшим пациентом, да, который пережил просто на себе, на своем теле этот путь, а есть эксперты по психологии, которые знают, что именно с этой болезнью, какие запускаются механизмы, какие вопросы мучают человека, и как ему помочь это все пережить. Просто вот с этой поддержкой грамотной, да, и как раз человек вот с тобой на одной волне, да, в гармонии от сердца к сердцу может тебя провести. Это я уже после узнала, там на всяких встречах познакомилась с некоторыми онкопсихологами, и сейчас я дружу с людьми, которые именно этой темой занимаются, так что если хотите, мы можем дать вам этот контакт. Ну, я могу потом передать вам этот контакт, потому что, видите, ну, все же люди, да, у всех разные, ну, разное восприятие, и некоторые близкие даже больше там боятся, получается, чем сам пациент, и у них нет ресурса помочь, да, и надо посмотреть, да, кто этот сильный, который, или более сильный, кто уже, может, это прошел, или кто может понести вот этот груз, разделить, да, его с вами и найти, даже если не в семье, да, ну, в церкви, в Боге, это точно. Бог — это уже вне, как сказать, это такая опора, самая глубокая. Все вот эти порушились, но ты глубже упал и понял, что ты, да, Бог тебя на руках несет, поймал.
А вот скажи по поводу сильных людей вокруг. Если действительно так получилось, что некому поддержать человека, ну, может, ни семьи, ни друзей особо близких нет, есть ли смысл какой-то обращаться, может быть, в фонды, в какие-то организации? Ну, онкопсихолог, это понятно, но это вот точечно, да? А может быть, есть какие-то организации, фонды, не знаю, благотворительные, которые тоже помогают и поддерживают? Я просто совсем не в курсе, поэтому как ты считаешь?
Да, есть много фондов. С одним мы очень хорошо так дружили и продолжаем поддерживать отношения. Фонд «Рак победим». И как раз-таки там у них и больше информации о врачах, о медицинских центрах, как раз-таки о встречах онкопациентов с такими, ну, онкопсихологами. Можно, ну, индивидуальную встречу пойти, а я вот пару встреч посетила общих, когда там и врач говорит, потом часть психолог говорит, да, и в часть еще там представитель фонда, да, какую можно еще поддержку получить, информацию, там, телефоны, горячие линии, там тоже, кстати, это все есть, и из-за того, что сейчас интернет так очень хорошо развит, как раз спасибо, что ты упомянула об этих фондах, то есть можно прям вбить и посмотреть, какие есть, ну, а я рекомендую «Рак победим», этот фонд.
И второй наш вопрос от Жанны. Так, у нее даже два. Ну, давай я вместе их зачитаю. Значит, что было самое сложное, с чем пришлось столкнуться и преодолеть? И какой из этапов дался сложнее всего? А можно ли подготовить... Слушай, давай по очереди. Давай сначала на это, потому что...
Давай.
Да, мы разделим. Что вот было самое... Мы дошли сейчас до этапа переезда в Ростов, когда ты должна была начать лечиться, да? Дальше, вот пока мы историю твою не знаем, ты ее расскажешь, но вот сейчас, спустя годы, ты уже смотришь, скажи, самое сложное — это когда было? Когда что было?
Это увидеть себя в зеркале после операции, когда уже сняли швы, вот, и увидеть там этот шов, и понимая, что ты вообще не выглядишь так, как раньше выглядела, и как бы вот эта вот женственность, как будто думаешь, ну, теряешь силу или теряешь веру в свою женственность и думаешь, все, ты, короче, теперь пожизненно такая никакая, вернее, какая-то не такая, как была раньше. И вот, ну, если брать весь вот этот год лечения, то вот это было самым острым вообще. Я там в ванной сидела, ревела тоже такая, колбасило меня, и я вот, ну, какое-то время переждала, пока, ну, чтобы вот это вот тоже, как, это же надо все равно принять. Вот, это есть, это неприятно, это не хочется вообще, чтобы так было. Ну, вот этот, ну, вообще, они регулярно, вот эти сильные штуки были, и перед первой операцией было, что я не хотела идти, потому что мне сказали, надо всю молочную железу удалять, не получится там кусочек. И накануне операции я рыдала из-за того, что я не хотела терять часть своего тела. Ну, понятно, организм не хочет. И это сильная была очень тоже эмоция. И, наверное, ну, это вот первая, наверное, короче, самая сильная была. Потом вторая уже после, когда ты себя видишь совсем другой. То есть, а вот тот момент мне помогла пережить жена пастора Лида Ботанова. Просто у нее ампутировали ногу в юности еще. Она попала в аварию, и нога год не срасталась. Ну, ей пытались, там куча операций делали, и она была привязана к кровати, потому что вот именно не срасталась нога. И она сама сказала, врачи, давайте, короче, что-то делать, давайте мне уже тогда ее ампутируем, раз она не срастается. То есть она была инициатором. И она, я ей позвонила ночью, вот рыдаю. Она говорит, Лена, ну смотри, я говорю, как ты вообще пережила потерю ноги? Она говорит, ну, в моем случае это... Меня, наоборот, вернуло к активности. Так я лежала по больницам все время, ездила с одной в другую. И тут, да, тяжело, но все, я начала ходить, освоила протез, я вожу машину, я, ну, активная женщина. А в твоем случае потеря этой части организма, она приведет к более, ну, к здоровью, просто к жизни. Тут уже на весах так вот, красота или жизнь, как бы. Ну, и в принципе, красота. Она и осталась на самом деле. Просто тогда концентрируешься именно там, на этой точке, и думаешь, да. Все, короче, ужас, весь мир знает, что со мной не так. Вот. А мир и не знает, что там знает.
Да и честно говоря, будем откровенны, миру-то все равно.
Им все равно, кстати.
Да.
Тут больше самоощущение, над которым пришлось потом потрудиться, да, чтобы все равно, ну, и следить за собой, и знать, что я красивая и женственная, несмотря ни на что. В общем, ля-ля-ля. Вот он приходится психикой вот так вот раз и поворачивать в другой момент.
Да, давай еще почитаем вот ее вопрос. Второй, значит, можно ли подготовить себя к подобной форс-мажорной ситуации и как? Я не знаю, ну, когда здоровый человек думает о том, будет ли у меня рак, слушайте, не знаю, как... Стоит ли вообще об этом думать, скажи? Стоит ли готовить себя к этому заранее?
Спасибо и Полине, и Жанне за эти вопросы, и вот этот конкретный вопрос. Я думаю, что лучше просто следить за своим здоровьем, ну, как-то в позитивном ключе, заниматься собой, чтобы, ну, как может, предотвратить или всегда держать руку на пульсе, что если что-то вначале там найдут, чтобы это было быстро, минимальными средствами, да, ты вернулся опять к активной жизни, и не надо будет выпадать из нее на год, да. А вот пугаться, ну, как сказать, это, ну, лишнее, я думаю, это же лишний такой, ну, ограничитель, этот страх, да, что, ой, там, а вдруг у меня случится, там, а что это будет, там, или подозревать любую, там, болячку, как это что, уже вот это самое страшное, да, и этот страх приходит, потому что, ну, мы ценим наше здоровье, ценим жизнь, и он, ну, прилетает, там, страх за близких, там, потерять их, да, потому что мы их любим, поэтому нам, ну, жалко, или мы переживаем, там, или боимся, вдруг что-то с ними случится. Я, зная, что вот эти мысли прилетают, я прям говорю, а, так что это я так тревожиться начала? А, ну потому что я там люблю Виталика, там, допустим, я там молюсь о нем, чтобы там безопасно доехал на машине там с работы домой. То есть оно накатывает, да, и, ну, и по здоровью там что-то. Сейчас, конечно, меньше, потому что я уже все эти шаги знаю. Для меня как бы это будет неприятно, да, но алгоритм известен, там, что делать. Поэтому сейчас я регулярно раз в год прохожу обследование. Вы, если хорошо себя чувствуете, просто диагностику или как-то диспансеризация называется, там, раз в 3 года, допустим, проверить там организм. Это же, ну, это же классно вот это вот знать, что у тебя. Хотя кто-то говорит, лучше не знать вообще. Потом.
Вот я с тобой соглашусь, потому что как раз тебе это дает вообще шансы, надежды на то, что это что-то кратковременное, быстрое, легко излечимое, чем лучше не знать, и потом через 10 лет понять, что ты отрезал себе кусок жизни просто из-за того, что ты не ходил никуда и не проверялся. И так, давай последний вопрос.
А, да. Ой, от, да,
Жанны. У нас там, да, много комментариев. Но вот, Жанна, я вижу ваши еще вопросы. Давайте мы их оставим на следующий эфир, потому что, как я уже сказала, у нас будет цикл эфиров, и это будет такая непрерывная, я думаю, история. Не как обычно у нас в формуле бывает. Вот. В комментарии от Жанны был последний такой. Что или кто помог справиться с принятием диагноза? Расскажите, как помогла вера в Бога. И вот, наверное, это будет последний, и мы закончим эфир.
Да. Ну, опять же, вот это, как я и сказала, что при испытании Господь мне дал утешение. Во-первых, вера в Него. Получается, даже если мы умираем, вот принять вот этот сценарий, когда все, как бы не могут врачи справиться, и человек верующий умирает. Ну, или я, допустим, перехожу из этой жизни к нему на небеса. Конечно, мне не хочется, ну, потому что мне что-то интересно тут прям. Господь, можно попозже? Но я знаю, что все равно я буду с Господом. И вот этот, видно, ну, как сказать, это успокоение тоже приходило в мозг, что окей, да, ну ладно, да, я, видно, так люблю жизнь, что не хожу... А там же вечная жизнь! Я сейчас, ну, сама понимаю, что там, по идее, должно быть еще интереснее. Но это же неизвестное, а мы привязаны к этому. То есть, ну, вера в Бога, естественно, чтение Его слова, мой муж любимый, драгоценный, который был верен, ну, и был со мной вместе и в здравии, и в болезни. Как он говорит, что, ну, я сам давал обещание, это меня никто за язык не тянул, и пришло время доказать делами, да, что я с Леной, все, мы единое целое. Невероятная поддержка от него, потом от наших пасторов, моих родителей, да, наших друзей, ну, церкви, потому что церковь, прям хоть мы за 1000 километров были, но я им писала все эти письма, как я все это прохожу. Вот, и они мне в ответ тоже писали, и вот это была прям такая жизнь насыщенная и очень ценностная, целостная. В общем, вот это мне все помогло. Видите, мне люди, для меня это было важно, и Господь дал именно вот это утешение. Я не стала скрывать ни от кого, и получила огромную любовь в ответ.
Друзья, на этой ноте заканчиваем эфир сегодня. Ваши комментарии, это Полина от Жанны, я видела еще, зачитаем в следующий раз. Спасибо, что были с нами. Ждите продолжения этого захватывающего приключения. Прощаемся. Всем пока.
Да, до свидания.
«Жизнь после онкологии». Авторский проект Елены Новиковой по мотивам ее книги «Буду жить. Как победить рак».